Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС молодежный эфир. И конкретно и непосредственно гвоздь молодежного эфира. Программа «Чай со сливками». И постоянная ведущая этой программы...
Анатолий Попко.
А вот и нет. Юлиана Баскакова. Здравствуй, Юлечка.
Привет.
Ну и я, конечно, тоже своей скромной персоной. Вот, я сегодня одел, между прочим, новый галстук, новую рубашку.
Новые наушники.
Ну, это как получилось. Вот, почему? Потому что у нас сегодня, как бы... Не только вот чай со сливками, это гость молодежного эфира. К нам еще пришел гость такой, ради которого нужно было, да, чтобы соответствовать, одеться.
Ты ради меня галстук одел?
Ну, все карты раскрыл, все карты, всю задумку.
Значит, да, он утром встал и думает, одену-ка я галстук ради Игоря.
Ради Игоря Роговских. Вот эти аплодисменты, вот фанфары, все на заднем фоне. Игорь, в твою, понимаешь, честь.
Здравствуйте, ребят, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вот, чтобы нас было поменьше, а тебя побольше, я предлагаю начать нашу программу с традиционной рубрики.
Личное дело.
Игорь Владимирович, расскажи, пожалуйста, где ты родился, когда случилось это прекрасное событие, к чему оно, может быть, было приурочено как-то вот?
Родился достаточно уже давно, как принято говорить сейчас, во второй половине прошлого века, в славном городе Тула. В 1970 году это событие произошло. К чему было приурочено, сказать сложно, видимо, к 23 сентября того же 70-го года.
А это, кстати, важно. Это важно.
Да. Наверное, можно какие-то в истории найти интересные события с этой датой связанные, помимо моего рождения.
Ну, они все меркнут, на самом деле, все остальные. Вот, ну ты скажи, ты же потом пошел рано или
пошел
поздно.
Пошел потом, да.
Да, понятно, спасибо. И до сих пор ты ходишь.
В общем, да.
Нет, я-то хотел спросить.
Он про школу хотел спросить.
Да,
про школу.
Это мне близко.
Родился и пошел в школу.
Да, родился и сразу пошел в школу.
Ну, не то чтобы сразу, но, в общем-то, пошел, да, в школу. Это была обычная общеобразовательная школа номер 21 города Тулы. И там я отучился аж вот всю начальную школу, вот первые три класса. Вот. А потом, в связи там с некоторыми обстоятельствами, с тем, что зрение стало падать, продолжил свое обучение уже в Москве, небезызвестном вам всем, первом интернате.
Ну, ты сориентируй нас, а ты с кем учился?
Из своих одноклассников, вот Сан Саныч Исаков. В народе известный как Программыч, который работает сейчас в
70-й школе.
Называется, да, 70-я школа на Кропоткинской, ага. Которая находится. Вот. Ну, в общем, много было интересных людей, одноклассников, и тех, кто вот рядом учились. Это и Антон Викторович Федотов, это и главный редактор Радио ВОС Олег Валерьевич Шевкун. Все вот рядышком так.
Ну, там еще, по-моему, и Володя Соколов.
Да, совершенно.
Для многих Владимир Вячеславович.
Да.
Ну, понятно. И ты, получается, вот в первый интернат и пошел, и окончил. Да,
да, и так вот отучился. Хорошие были времена, надо сказать. Интересно как-то все это проходило. Не только там учился, много времени проводил и в спортзале. Активно занимался спортивной гимнастикой.
Слушай, ну подожди, а музыка как же?
Ты имеешь в виду музыка прослушивания музыки?
А проигрывание музыки?
Вот, потому что это, да, разные.
Это не одно и то же,
разные,
да?
Вещи, да.
То есть прослушивание и проигрывание, они совпадают по времени?
Нет, конечно. То есть прослушивание музыки, это еще там с...
Это как раз вот с 70-го года, да?
Да, да, да. А проигрывание музыки, это уже где-то, наверное, в классе 7-м или 8-м я стал заведовать радиоузлом.
О, ты занял радиоузел.
Да, и, в общем...
Ну и долго тебя там терпели?
Пока я не покинул...
То есть, он там забаррикадировался.
Я узурпировал власть. И, в общем, пользуясь служебным положением, всякого рода вот эксперименты со звуком там проводил. И, собственно, первые эксперименты в сочинительстве музыки и записи ее происходили именно там. Вот. К сожалению, не осталось примеров этих экспериментов, записей. Я бы сейчас сам с удовольствием даже бы их послушал, но нет, ничего из тех времен, к сожалению, не сохранилось.
Ну хорошо, я предлагаю сейчас прерваться и послушать то, что тогда в далекие, ну, в середину, получается, это 80-х годов, да, по моим таким подсчетам, в радиоузле школьном не звучало.
Нет, не звучало. Из тех времен материал, в принципе, в репертуаре моем остался, но это, может быть, тема для каких-то следующих разговоров. А сейчас давайте послушаем уже более позднюю работу. То есть, в принципе, это тоже первый такой пример, но уже вот профессионального подхода работы со звуком. Вещь называется «Где найти слова». Мы ее записали где-то, наверное, в году 2000-м вместе с моим приятелем, сейчас известным достаточно музыкантом Вячеславом Хановым, вдвоем в квартире на Пролетарке я тогда жил. За одну ночь мы ее записали, давайте сейчас послушаем.
Не находим мы, тает смысл их в шелесте листвы. Отыскать бы дом в сказочном краю, чтобы там вдвоем, чтобы как в раю. Так что все вокруг лишь для нас двоих, трепет нежных рук, свежесть губ твоих.
передача «Чай со сливками».
Юля, сейчас ты нам напоминаешь, кто у нас в гостях сегодня?
У нас в гостях замечательный человек, потрясающий гость.
Так?
Так.
Чем потрясающий?
Вот он как раз...
Сидит и потрясает, да. Ну, Игорь Роговских, гость программы «Чай со сливками». Ну, мы только что послушали такую интересную...
Грустную песню.
Грустную. Ты не плачь, пожалуйста.
Я не плачу.
Еще ну, чем же она грустная? Она...
Ну, грустная такая.
Где? Это, вообще, по-моему, это такой российский лирический вариант. Это вот «Words don't come easy» или что-то вроде того.
Ну, наверное.
Да. Нет, ну, мне он нравится больше, если честно, чем вот эти всякие...
Поэтому давайте еще раз послушаем.
Да, да.
Ну... Те, кто в записи будет программу эту слушать...
Да, отмотайте назад, пожалуйста, да, и послушайте еще раз.
Смогут воспользоваться, да.
Слушай, ну это год 2000-й, а если все-таки вернуться вот к после таким школьным временам?
Угу. То есть Анатолий, он намекает на то, чтобы ты сказал, куда ты дальше пошел.
Спасибо, Юля. Так вот, да, я вот... думаю, что Игорь бы не догадался без твоей подсказки.
Дилемма на самом деле была, куда идти, либо... Вот с музыкой связать дальнейшую судьбу свою. Вот. Либо был вариант высшее образование получить. Но конец 80-х это был такой всеобщий спад интереса к высшему образованию. Как-то все это... Даже преподаватели в школе, в общем, так особо не агитировали. Говорят, ну, что вы с этим... юридическим там или каким-то образованием будете делать. Вот. И в результате... Опс, да, извините. В результате всех этих размышлений я поступил в Кисловодское медицинское училище номер 2.
Это вот, знаменитый, известный Кисловодский...
Ныне колледж.
Колледж, да.
Угу. Ну, то есть я не сразу после школы, а вот год я в размышлениях таких находился... Что делать? И, в общем, честно говоря, учиться мне на тот момент жутко надоело. Вот, и сразу не поехал я поступать. Вот, а вот от всего этого процесса обучения отдыхал просто. Этого времени хватило, чтобы понять. Думаю, нет, надо как-то уже...
Взяться за ум.
Взяться за ум, да, начать готовиться. И, в общем, вот поступил. И с 91-го, наверное, года по 93-й, начало 94-го, там и обучался в Кисловодском медицинском училище. Мы еще тогда прикалывались, что наш вот этот процесс обучения, он вот двумя путчами ограничивался. То есть путч 91-го года и потом вот октябрь 93-го. Вот так вот тоже много было интересного.
Я так понимаю, что это целая такая большая глава, да, вот, то есть о Кисловодском колледже можно рассказывать прямо вот...
Ну, да, будет ли оно кому-нибудь интересно, так вот, чтобы если подробно, потому что многие через...
Наши слушатели примерно, может быть, не в то же время, да.
Прошли сами этот путь, и поэтому и в то же время, или там позже, или раньше, но, в общем, не понаслышке наверняка все это знают, как там могло быть и было. Окончил я это заведение с красным дипломом в 94-м году, и какое-то время, вернувшись вот в родительский дом...
Начало-начало, да?
Да.
Краснодипломированным массажистом?
Да, работал в совершенно такой заурядной поликлинике. И, в принципе, вот мой опыт как специалиста вот в этой совершенно заурядной поликлинике, он обогатился очень даже хорошо.
Ну, то есть ты реально вот профессионально набрался, да, чему-то полезному?
Да, да.
А сколько по времени ты там вот, проработал?
Сейчас скажу, без малого там 4 года где-то получилось.
То есть это практически до 98-го года?
Да, да. Ну вот это конец 97-го, я уже вернулся в Москву.
Угу.
Вот, я уже вернулся в Москву, и в принципе в родительском доме в Туле я не собирался задерживаться, но вот так обстоятельства сложились, что в Москву вернуться получилось только в 97-м году.
Ну вот, чтобы, знаешь, еще немножечко так поговорить вот об этой, так сказать, стороне твоей многогранной личности, скажи мне, как вот трезвомыслящий человек другому трезвомыслящему человеку. Слепые массажисты – это реально что-то такое, вот, уникальное явление, чуткие руки там и все такое? Или, по большому счету, кто как работает, тот так и, в общем, работает?
Ну, на самом деле, предпосылок к тому, чтобы из незрячего человека получился специалист по массажу высокого уровня, конечно, больше.
Чем у зрячего.
Чем у зрячего, да. Вот. Ну, а в остальном это уже, конечно, проблема там, личности, персонально каждого человека. И среди зрячих людей есть хорошие специалисты массажа. И, соответственно, среди незрячих тоже. Но вот то, что отсутствие зрения компенсируется тактильной функцией, да, это, ну, спору нет. Но еще раз повторюсь, что вот талантливые и совершенно замечательные массажисты среди зрячих людей тоже, конечно, есть.
Юль, у меня к тебе вопрос небольшой. Ты не спишь еще, нет?
Нет, еще не сплю.
Нет, ты просто проснись,
я наблюдаю за тем, как ты подбираешь себе массажиста просто.
Но это уже поздно.
Да, я боюсь, что...
Так издали зашел, уточнил, что лучше.
Я тебя о другом хотел спросить, на самом деле. Тебя не пугает такая точность формулировок и продуманность мыслей? Я сразу начинаю как-то распрямляться.
Со стороны кого я сейчас, ну, извиняюсь?
Я этим... Меня трудно заподозрить чем-то похожим, честно тебе скажу.
А почему меня должно это пугать? Я не понимаю.
Нет, ну я просто как-то начинаю сразу пытаться вот соответствовать.
А ты расслабься, расслабься, все хорошо.
Я не могу, вот я не могу. Слушай, Игорь Владимирович, вот скажи мне, с точки зрения творчества, вот это были плодотворные годы или это было выброшенное время? Потому что там же, ну, у тебя были какие-то занятия. Это,
да, может, ты там тоже радиоузел занял?
Нет, радиоузла
поблизости не было?
Не было, но в как раз те годы случился первый мой опыт работы уже вот на профессиональном радио.
Ну, это вообще логично, после радиоузла должно быть что-то больше.
Да, я вообще люблю прогресс, да, то есть двигаться вперед, назад.
Это прямо вот откровение в нашей сегодняшней передаче.
Да, это было радио «Визави», FM-радиостанция в Туле такая. И вот такие неплохие отношения у нас сложились с одним из ведущих, такой Михаил Ушкин.
Ух ты, какая прелесть.
Фамилия.
Вот, потом, да, выяснилось, что на самом деле это псевдоним Михайлушкин. Вот, на самом деле это был Толик Михайлушкин. Еще круче, да? Вот. В таком тандеме мы с ним работали. Он мне помогал в техническом плане, то есть все эти кнопки нажимать на пульте.
Подожди, подожди, да. А я вот еще уточню просто. Ты там реально диджейл, что ли? Или вот как это выглядело?
Я делал авторские программы, да. И вдвоем мы с ним вели программу. Это была его авторская программа, но вот в эфире мы работали вместе. Программа называлось «Вспомнить все».
Для меня это повод поговорить о твоих музыкальных пристрастиях. Это во-вторых. Нет, это, ладно, во-первых. А во-вторых, это все-таки еще одну композицию в твоем исполнении послушать.
Пристрастия музыкальные, как-то они, вот, начиная с 1970 года, постепенно формировались. То есть сначала, конечно, это была музыка та, которая вокруг меня звучала, независимо от меня. А уже потом, где-то ближе к году 80-му, я уже как-то сам начал регулировать то,
что звучит вокруг меня.
Да, да.
С радиоузла, да, видимо.
Абстрагироваться от того, что звучит против моей воли. И тут уже как бы вот вокруг меня стали звучать там «Машина времени», «Воскресенье».
Слушай, ну так, а ты когда в итоге начал заниматься, ну вот, песненописанием? Вот так вот, чтобы, вот первая песня там, когда написал?
Ну, вот где-то 80, то есть конец 80-х, там лет 17-18.
А ты занимался профессиональной музыкой?
Нет, музыкального образования не было и нет.
И не будет?
Ну,
чего?
Не надо гнобить нашего гостя, он обидится и убежит.
Скажем, вот в жанре рок-музыки многие люди кичатся и пропагандируют вот это отсутствие профессионального музыкального образования. Но я тут не готов рассуждать, помогает ли в рок-музыке отсутствие музыкального образования, мешает ли. В общем, наверное, это тоже все очень индивидуально, кому как. Вот. А первую песню мы как раз, опять же, вот со Славой Хановым, ну, то есть я ее написал, он так немножко дома там доводил. Это был вот как раз, наверное, 88-й, 87-й, что ли, год. Вот в том самом пресловутом радиозле мы ее пытались записывать, но тех записей вот не сохранилось. Вот, и несколько минут назад ты мне задавал вопрос по поводу вот тех нескольких лет до возвращения в Москву, насколько они плодотворны для меня были, да? Вот.
Ну да, когда ты работал в поликлинике,
да, в творческом,
в уездной практически.
Заурядно, он говорит.
Да, ну заурядно она такая и была. Вот, и в общем, ну обстановка-то она, да, такая не была не сильно творческая там, но тем не менее как раз было очень много времени для того, чтобы музыкой заниматься дома. И вот грустить о том, что как-то вот я себя реализовать в этом не могу, тоже было очень много поводов. Но вот сейчас уже я понимаю, что как раз львиная доля того материала, который вот есть музыкальный, написан, не записан, а именно написан, он был вот в те 4 года.
Придумался.
Да, придумался. Просто не так давно был у меня разговор с человеком, который, ну вот, на некотором удалении от Москвы, от всей вот этой тусовки находится. И как раз вот мы с ним разговаривали вот на эту тему, все вот эти его переживания по поводу того, что вот все здесь в Москве, а я тут вот...
На обочине жизни.
На обочине, да. Все они мне ясны, понятны. И как раз вот я пытался убедить человека, что вот раз уж такая ситуация сложилась, и бывают такие ситуации, что с ними бороться, ну, смысла никакого нет, нужно просто пережить эту ситуацию. Так вот, нужно пытаться и в таких ситуациях тоже плюс свои извлекать. И раз есть у тебя при всем при этом там, избыток свободного времени, вот занимайся тем, чем ты можешь в данный момент заниматься.
То есть бери гитару и пошла на-на.
Ну, да.
Ну, ты-то между тем, вот, как сказать, физически, да, вот в этот центр погрузиться захотел, да? И вот, как уже сказал, в 98-м году в Москву приехал.
Вернулся.
Вернулся. Ну, ты покорять ее там прямо или как-то вот как это настроить,
да,
какой был?
Собственно, нет, ну, не то, что покорять, а здесь за те вот годы, которые я учился в интернате, соответственно, все знакомые, все связи, собственно, они вот в Москву переместились. То есть в Туле меня, в общем-то, уже ничего не держало, и как-то я и не планировал там оставаться. Не потому, что в Москве я вот этого добьюсь, а там нет. А, ну, просто так вот сложились обстоятельства. То есть все те люди близкие, которые, с которыми рядом мне хотелось быть, они вот были в Москве.
Это естественным путем, да? Это
да.
Вот не внутренняя такая психология, философия, вот я сейчас поеду и там
нет,
вот буду.
Нет, абсолютно. А вот абсолютно.
Угу.
Вот. Хотя, конечно, трудности преодолеть пришлось достаточно много. И съемные квартиры, то есть съемное вот это все жилье. И где-то
так вздохнул ты, Анатолий?
3 месяца там,
я представил
полгода там.
Я представил себя на месте Игоря Владимировича и понял, что вот какой-то особой зависти вот у меня тут не возникает, вот, когда ты об этом периоде своей жизни рассказываешь.
Ну, опять же, это как это все расценивать? Багаж жизненного опыта, знаешь, оно как пополняется серьезно вот в таких ситуациях.
Ну да, учишься так как-то ценить что-то, да, следить за речью, опять же, ценить отношения хорошие, бороться с плохим отношением.
Ну, да.
С простудными есть... разными явлениями, да, Леонид
Викторовна? Да,
Анатолий. Бороться, да.
Не болеть вообще по жизни.
Да, потому что заболел.
Вы ко мне пристаете, зевать нельзя, болеть нельзя.
А чем, кстати, ты занимался в Москве, когда приехал?
Продолжал также работать по профессии.
В заурядных поликлиниках?
Поликлиники, как бы это уже вот опять был пройденный этап. И даже вне заурядных поликлиниках уже не хотелось мне работать.
А то есть следующий этап – это частная практика?
Сначала частные клиники, а потом уже частная практика.
О, как!
Да, как-то так вот получилось.
А хобби? Хобби? Радиоузел? Он же не мог себя не проявить.
Все это оставалось, конечно, и сочинительство тоже, и уже появилась возможность каким-то образом с появлением компьютера реализовывать задумки в плане вот записи и аранжировки своих вещей. Ну, с помощью друзей, конечно, которые в этом уже профессионалами на тот момент были.
То есть компьютер ты осваивал, приехав в Москву, я так понимаю?
Да. Это уже вот там 99-й, 2000-й, вот эти годы.
Ну, по большому счету, тогда он в России так и начинался, вот... Ну, вот так именно, широко.
И вот таким интересным моментом и неким таким шагом вперед была, по-моему, это как раз 2000 год и был, моя поездка в Великобританию на несколько месяцев.
Прибывал
я там...
С момента поподробнее.
Да, пребывал я там в том самом, ну, по крайней мере, нам на тот момент хорошо известном Королевском институте для слепых.
То, что называется... RNIB.
Да, совершенно верно. Royal National Institute for the Blind.
Да. Мальчики, вам надо поаплодировать. Да, молодцы, молодцы.
Ну, поаплодирую. Нет, вот не надо.
Пожалуйста.
Вот сейчас вот подложками все. Вот,
надо,
видишь,
значит,
вот, да.
Там вот эта вся компьютеризация, все эти мобильные телефоны тогда уже...
Цвели и пахли.
Да, использовались на все 100%. Для меня это было ново и интересно. И первые шаги по использованию вот этой всей техники, они как раз там и случились. А здесь я уже вот...
Там ты получил, я так понимаю, некий импульс, а здесь уже его добирал.
Да, именно.
Добирал. А ты скажи, сколько ты там был и что ты там принципиально так делал? Хотя бы вот...
Не так уж много, 2 месяца. Но это больше, чем обычная туристическая поездка, да, поэтому была возможность...
Раза так в 7 больше.
Да, не только посмотреть какие-то памятные исторические места, но и немножко хотя бы вникнуть в быт рядового гражданина Великобритании.
А ты знал язык, когда туда поехал?
Думал, что знал, это все так.
Да, не, на самом деле я иллюзий никаких не питал. Но та база, на самом деле, которая в школе была мной получена, она все-таки оказалась весьма и весьма достойной. Потому что после школы вот никаких дополнительных ни курсов, ни занятий английским языком не было. Но приехав туда, я понял, что даже на той базе, которая у меня есть, в принципе, общаться... Вполне себе можно. Ну, а недели через 2 уже это совсем вполне себе можно было. Вот. Такие вот 2 месяца в моей жизни были. Они были очень интересные в смысле знакомства с компьютером, да, и к творчеству тоже имеющие непосредственно отношение. Тогда я впервые посетил Ливерпуль.
Да, это Мекка, практически.
Прошелся по Эбби-Роуд, прошелся по... Ой, Эбби-Роуд, извините, Пенни-Лейн, Строубери-Филдс, вот эти все места, да. Это значение достаточно большое имело. Так что вот... А к теме, если вот английского вернуться как раз... Ну, где-то в те же годы, чуть позже, может быть, это был, скажем, 2002 уже год. Практиковался я с тем, чтобы прозвучать могло что-то на английском. И в этом мне очень хорошо тогда помог мой друг Денис Яковлев. Нет его уже, к сожалению, с нами. Кому бы я ни показывал этот вот текст, который он перевел на английский язык, все, конечно, как это называется, носители языка, очень хорошо отзываются о том, что грамотно, то есть не чувствуется, что это перевод с какого-то языка, этого не чувствуется. Вот. И здесь, я думаю, самое время послушать вот эту запись. Это совершенно вот рабочая, как бы такая совсем уже запись, это даже там не демо, но, к сожалению, другой не сохранилось с вот английским текстом, как бы, ну, не успел я перезаписать это дело. Вот она пока в таком виде существует, и я думаю, давайте ее все равно послушаем.
В эфире передача «Чай со сливками».
Ну, давай свою корону. Опять грустные песни.
Нет, это веселая.
Ты знаешь, вот понял, да, очень жизненная.
Ну, а тебе понятно было, Юль, о чем там хотя бы?
Конечно, нет.
Конечно, нет. Девушка скромничает. Я же говорю, это песня жизненная. В русском варианте там... Если бы не дыра в кармане, был бы доллар или два.
Но звучит-то очень весело.
Если бы истина в стакане, не болела бы голова. Вот.
Очень правильно.
Да.
Если бы не понедельник, я бы что-то там выходные любил, да?
Да, это вот любимая моя фраза из этой песни. Если бы не понедельник, воскресенье, я бы любил. А если бы хватало денег, то я бы давно на все забил.
Правильно, мне тоже нравится.
Вот, вот.
Веселая, видишь, радостная песня.
Жизнь умилотворца. Вот.
Гимн молодежи.
Ты предлагаешь?
Да.
Ну вот, не думал, что она гимном может стать, когда я
придумал. Надо ее, кстати, разложить, так и это исполнить. Слушай, Игорь Владимирович, ну все-таки вот ты известен, широко известен в наших еще более широких кругах, как ну вот человек близкий вот не только музыке, не только массажу, но еще и вот радио.
Да, конечно, он сам об этом сказал сначала.
Нет, ну даже дело сейчас не в радиоузле.
И не в радиостанции, да?
Да, ну вот хотя и в этом тоже. Но мы вплотную подобрались к твоим, вот я так понимаю, это шло параллельно с освоением вот, компьютера, да? Ты осваивал звуковые редакторы, всякие там виртуальные студии и...
Ты вопрос озвучивай.
Вопрос.
Он тебя спрашивал,
не было у тебя еще там хобби каких-нибудь? Не начал ли ты, например, какую-нибудь радиостанцию развивать?
Начал. Начал, это был 2007 год, и... Тогда вот, ну, конечно, я не один, нас было несколько, да, идея организовать какой-то такой вот, создать проект интернет-радио, направленное, да, вот на такую целевую аудиторию, то есть адресованную именно инвалидам по зрению. Но почему в Америке есть ACB Radio, почему у нас такого не может быть?
Потому что мы не в Америке.
Ну, вот давайте сделаем, чтобы было не хуже, чем у них в Америке. Давайте сделаем что-то подобное у нас. И мы сделали радио Рансис.
Это, кстати, был вот очень сильный проект. И вот до сих пор у меня очень, ну, такое искреннее
уважение.
Наталья,
почему ты так говоришь? Это был.
Нет,
почему
нет,
был?
Это и сейчас тоже. Я к тому,
ну, потому что,
тогда
на
это
тот,
был прорыв.
На тот момент это был единственный.
Да, да, безусловно. Это был
проект.
У меня, конечно, много вот позитивных и положительных эмоций как раз к тем людям, которые его начинали, делали и продолжают делать тоже.
Вот, ну и, собственно, до 2013 года я занимался этим проектом в коллективе вместе с Алексеем Черемшем, Валерием Логойским и авторами всех наших программ.
А вот что тебя привлекало в этом проекте? Вот когда он начинался, потом когда он жил? Что, ведь это же, я так понимаю, труд волонтерский, да? Он так,
да,
по-серьезному, абсолютно. Он же не компенсировался материально. И этим он очень в два раза ценен, три раза ценен. Но вот что в нем было такого?
Мы его организовали как площадку для реализации какого-то творческого вот потенциала. Ну, вот инвалидов по зрению, так скажем.
Ну, то есть, это не слова, а это смысл. Да,
да.
Это вот суть,
да.
Соль, так сказать.
Потому как, ну, знаем мы все ситуацию с и радиостанциями, и телевизионными какими-то проектами, как туда сложно попасть. Так почему бы тем, кто действительно этого достоин, не облегчить вот... Нет, как правильно? Не облегчить. Ну, в общем, не упростить задачу.
Да,
вот. Соответственно, это имеется в виду не только музыканты, но и люди, которые, скажем, хотят себя попробовать в журналистике, в радиожурналистике. Давайте организуем такую площадку.
Но вообще потенциал же очень большой. Вот сейчас это уже понятно, сейчас он уже... Спустя фактически 6 лет, да, после появления первой радиостанции для незрячих, понятно, что, ну вот, это важно, это важно, нужно, ценно и полезно, что здесь могут быть и журналисты, и те, кто стихи пишут, поэты, и те, кто рассказы пишут, и те, кто музыку играет, ну вот все, что угодно практически.
Да. А вот, собственно, такая основная идея этого проекта и была, ну, а начали с того, что просто я собрал вот какой-то контент, наиболее, на мой взгляд, достойный из вот наших отечественных незрячих музыкантов, из всемирно признанных звезд, да, и вот с этого, в общем, музыкального контента все и пошло-поехало дальше.
Ну, я правильно понимаю, что ты получал удовольствие от этой работы?
Конечно, конечно. Вот. Ну, а в какой-то момент просто так получилось, что взгляды на то, как это дальше должно развиваться, у нас просто с ребятами разошлись, и я вот принял такое решение уйти из этого проекта.
Вот. А здесь, кстати, ну, это я, если можно, я свои тут 5 копеек.
Да, да.
5 капель, ну, даже капну в наш чай. Скажу, что, понимаешь, мне кажется, это вот, ну, один из таких очень мирных, плавных и резонных, логичных, естественных решений вопросов. Потому что что остается, если вот мое мнение не разделяется людьми весьма умными и достойными, которых я, в общем, тоже уважаю. То есть приходится все равно, или ты будешь продвигать, насиловать и себя, и их, продвигая свои позиции какие-то, да, тянуть.
Ну, или будешь... пусть они уходят.
Да. Да. Ну, или, да. Или их выживать, что еще хуже, понимаешь? И, ну, или ты
тут
ищешь, где
вот. Я, в принципе, и по жизни, и в этой ситуации, как правило, первопричину в первую очередь ищу в себе. Поэтому тут я не склонен как бы на кого-то кивать. Нет, я, в общем, допускаю, что, ну, как-то вот мой взгляд на дальнейшее развитие проекта был, возможно, неверным.
А я бы, знаешь, вообще бы вот абстрагировался от проблем поиска правых и виноватых, потому что это ни к чему не приведет.
Да, совершенно.
Есть
верно.
Разница во мнениях. Вот я думаю так, а кому-то нравится математика, а кому-то рок-музыка, понимаешь? И совсем это не означает, что...
И вот, в общем, в результате всех этих размышлений и, в общем, совершенно таких непростых, надо сказать, каких-то вот душевных переживаний, принял я вот такое решение. Вот. Но с темой радио как-то
расставаться
да, никак не хотелось. Слишком много в моей жизни с этой темой связано. Все-таки и вот хорошо, что оказалась такая возможность реализовать дальнейшие свои какие-то планы, возможности уже вот в рамках Радио ВОС. Это замечательно.
Ну, надо сказать, что вот тот Змей Горыныч, который сейчас образовался, да, вот на Радио ВОС, он меня, если честно, в меня вселяет большой оптимизм. Вот, потому что, конечно, радио сейчас и зазвучало, ну, как бы... Все дело к этому шло, но оно сейчас вот, как сказал один мой хороший знакомый, приятель, друг, можно сказать, оно сейчас в восходящем тренде, конечно. Оно становится все более и более популярным и слушаемым. Так что здесь мы тебе пожелаем всяческих успехов.
Спасибо. Всяческих. Спасибо. Я буду стараться.
А ты скажи пару вот мыслей о своих там творческих планах, например, да, вот что бы тебе хотелось, вот что ты еще не сделал, что вот, да, вот куда-то сюда, в профессиональном смысле, в личном. Вот.
Что касается в личном плане, вроде как все на своих местах, у меня есть семья, у меня есть дом, все.
Так, осталось все, дерево и сын, да?
Или да.
Да. Нет в планах?
Дерево и сына. Дерево.
Точно нет, я понял.
Вот. С этим все в порядке. Что касается радио, я думаю, здесь все предпосылки к тому, чтобы реализоваться в дальнейшем, они есть, и все будет замечательно. В плане творческом есть некий кризис в написании. Материал, он достаточно давно как-то вот так образовался, и пока эту черту перейти я не могу. То есть бывает, и люди вот пишущие наверняка меня поймут и знают, когда вот ощущение того, что некий краник перекрыли.
Это как сказал классик-то, да? Бывают дни, когда опустишь руки,
да,
ни слов, ни музыки, ни сил.
Совершенно верно. Ну, как бы не все так трагично, но именно вот какой-то такой мысли, идеи, либо музыкальной, либо стихотворной строчки, вокруг которой бы все завертелось, вот пока нет. Но я надеюсь, это и это пройдет, как сказал другой классик.
Но может быть, это свидетельство того, что, в принципе, в жизни у тебя все нормально.
Ну, потому что... Да. Как правило, творчество, оно такое вот бурлящее, кипящее происходит тогда, когда по жизни что-то...
Ну, какой-то кризис,
не совсем ровно. Идея заключается в том, чтобы вот этот материал, который есть, его немало, есть там записи, но я еще ни разу вот так по-хорошему, профессионально не играл его с музыкантами вживую. Вот это такие ближайшие планы реализовать вот эту задумку.
Ну, я думаю, что вот твое, так сказать, текущее место работы может дать этому возможность, так аккуратно сказать.
Да, поспособствовать тоже.
Поспособствовать. Mm-hmm. Ну, хорошо. Я думаю, будем мы постепенно допивать наш чай, да, докапав туда.
Кофе.
Нет, ну, не надо.
Сливок.
Не надо, сливок. Сливок и... Вот говоришь, пиво. Вот кофе с коньяком там, да, или там чайку и с двумя-тремя каплями бальзама.
Да. И какао с чаем.
Да, за то, что ты нашел время для такой обстоятельной сегодня с нами беседы. Вот, Юля тоже благодарит, хотя и она об этом... И...
Она проспала
всю передачу. Так ты же сказал, благодарим. Значит, ну, нас двое, по меньшей мере.
Вот, ну, Юлечка, скажи дяде спасибо, что пришел.
Дядя, спасибо, что пришел.
Спасибо вам, что пригласили.
А мы что-нибудь еще послушаем?
Да, финальная будет песенка.
Но сейчас мы скажем, что в эфире Радио ВОС и программа «Чай со сливками» был творческий человек, музыкант, можно сказать, автор
песен. Не можно сказать, а музыкант.
Хорошо, музыкант, автор песен. Ну, как тебя еще представить?
А, редактор службы новостей
Радио ВОС. Вот же, да, еще между делом. Редактор службы новостей Радио ВОС Игорь Роговских. Засим откланиваемся и слушаем финальную песню. Какую, Игорь?
Это будет акустический вариант, записанный еще с одним моим приятелем, гитаристом профессиональным Дмитрием Терентьевым. Тоже такая философическая песенка, написанная вот, по-моему, в те же годы, где-то вот конец 90-х, начало 2000-х, называется «Промчится время». Я, в свою очередь, благодарю вас, ребят, что вы пригласили меня сегодня на передачу. Благодарю всех слушателей. Надеюсь, я не сильно утомил вас своим рассказом.
Ну, меня-то точно нет.
Вот. Ну и желаю программе «Чай со сливками» еще более интересных гостей. Все, всем спасибо, пока.
До новых встреч.
Промчится быстро время, суматоха дней. И ты в конце концов поймешь смысл снов, тайну силы слов, родившихся в тиши веков. Поймешь, совсем не просто так тебе везло мечтать о сильном ветре всем парусам, веря чудесам. Ты вскоре все узнаешь сам, небесам воздвигнешь храм, и в ожидании лета в сердце храня тепло огня, спасешься в храме этом. Войди же следом, войди же в воду, в плену у лета найдем свободу. С минутой каждой ближе, ближе день и час, несущий радость жизни всем тем, кто ждет, верит, он придет и всем спасенье принесет. Часов вращает стрелки кто-то в небесах, меняют день и ночь друг друга сто лет. Розовый рассвет приходит самой темной ночи во след, их секрет не будет больше тайной тем, кто пройдет огонь и лед. испытания. Иди же следом, войди же в воду, в плену у леда найдем свободу. Да-да-да-да-да. Иди же следом, войди же в воду, в плену у леда найдем свободу.
Молодежный эфир на Радио ВОС.
Выпуски этой и других передач молодежного эфира вы можете скачать и обсудить на сайте yav.ksrk.ru.